Добрый день или добрый вечер, а может быть у кого-то даже утро, но я надеюсь, оно не менее доброе. Прямой эфир на Веда-радио начинается. Сегодня прямо в студии у нас Роман Борисович Игошин, и мы продолжаем цикл наших прямых эфиров, которые носят название «Болезнь мой учитель». Есть также второе название «Все, что не делается к лучшему». Любое название является правильным, и если вас эта тема интересует, слушайте нас в ближайший час, как минимум, может даже чуть больше. Часом мы сегодня пообщаемся. Если вы забыли, кто такой Роман Борисович, или даже впервые слышите наши эфиры, то вы можете зайти в раздел «Прямые эфиры» на страничку Игошина Романа и ознакомиться с тем, кто же у нас сегодня в студии. Но теперь я предоставляю слово Роману Борисовичу, но для начала поздороваюсь с ним. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Так, продолжаем в сегодняшнем эфире разбирать мочеполовую систему. В прошлом эфире мы прошли проблемы по женской части. Сегодня продолжим изучать уже мужскую часть и почки. Итак, в принципе, то же самое, что и те же принципы, да, те же идеи лежат в основе изучением проблем с мужской мочеполовой системой, что и женской. Ну, конечно же, будут свои особенности и оттенки. Возьмем, ну, к примеру, проблему такую распространенную, как простатит. Ну, в принципе, под нее могут ходить и другие болезни, это просто ориентировочно так, да? Такая достаточно выраженная такая проблема и одна из самых таких серьезных и повсеместных. Что происходит с мужчиной, почему он вдруг его одолевает такой недуг? То есть мужчина в какой-то момент жизни своей, да, мог пройти через ситуацию, когда обстоятельства сложились так, что его мужская состоятельность подверглась сомнению.
Стала несостоятельной.
Да. Что мы подразумеваем под тем, что мужская состоятельность подверглась сомнению. То есть, например, когда мужчине было очень нужно, да, когда он сильно нуждался в том, чтобы его поддерживали, да, всего лишали одобрения и поддержки в самые трудные минуты его жизни. Например, когда он ощущал себя неудачливым или неспособным справиться с какими-то трудностями. Все это очень болезненно для мужчины. Потому что мужчина всегда считает себя состоявшимся, когда способен справиться с трудностями жизни сам. Еще больше мужчина чувствует себя состоявшимся, когда способен защитить от этих трудностей других. То есть тех, кто в этом нуждается, кто об этом просит.
Мужчина по природе защитник, да. Это для него важно.
Да. И если он чувствует себя неспособным на это, и, например, находясь в таком состоянии, он при этом со стороны близких не чувствует поддержки, одобрения, веры в его силы. Вот. А тем более, да, когда он чувствует пренебрежение, упреки или высмеивание его попыток быть мужественным, смелым, самостоятельным и решительным. Все это становится еще более глубокой, более болезненной раной. Особенно болезненная и глубока эта травма становится, когда вот эти вот упреки, да, или высмеивания делают женщины в его адрес. То есть, когда нету внутренней связи, да, с внутренним источником силы и защищенности, то такие ситуации очень глубоко уязвляют и могут очень глубоко остаться в подсознании, непереваренными. Внутри возникает конфликт между тем, что я хочу проявить свою природу, и тем, что страдаю от этого, болезненно перенося все неодобрения или осуждения, или какие-то пренебрежения. Даже сама идея того, что со мной это может произойти, уже отравляет у мужчины. Поэтому, с одной стороны, проблема как будет проявляться? Присутствует страх. Или, так скажем, рождается страх, да, проявить свою мужскую природу. Или проявить ее в полной мере. То есть ум в этом случае работает по принципу: есть мужчина, есть проблема. Нет мужчины, нет проблем. Я просто сворачиваю или подавляю свои мужские качества. И теперь...
Это какая-то программа на самоуничтожение прямо включается.
Да, всегда можем проследить, если по эфирам, то двояко работает. Вот. Если человек живет бессознательно, вот, когда руководствуется инстинктами, обычной стаи, да, животные, там слабый он пытается, если, например, в стаю хищников посмотрим, слабый он, там, где прослеживается четкая иерархия, слабый он прижимается к земле, дабы показать, что он, ну, в состоянии подчинения находится. А сильный он, наоборот, как бы хватает за холку, да, или хвост торчком, то есть постоянно, один постоянно доказывает, что он, ну, не претендует ни на что, а другой постоянно доказывает, что он имеет право на все. То есть первый сценарий, как человек пытается уйти от этого, от этой эмоции, да, со своей, ну, несостоятельности мужской, это когда я просто сворачиваю или подавляю свои мужские качества. Теперь мне никому ничего не надо доказывать. Мне не перед кем краснеть в случае моих неудач каких-то. Если убитого никто не может убить. Если я уже отказался от своей мужской природы, никто ее теперь не может у меня забрать или подвергнуть сомнению, или как-то ее раскритиковать. С другой стороны, этот же самый страх перед собственной несостоятельностью или страх не быть мужиком проявляется в стремлении непременно любой ценой добиться как можно большего внешнего успеха и признания. Ключевым словом здесь является любой ценой как можно большего. Даже если не получается добиться успеха или признания реального, да, то хотя бы обзавестись внешними атрибутами этой успешности и мужской состоятельности. В любом случае, глубоко внутри личность конфликтует со своей мужской природой. Любая ситуация в таком случае превращается в проблему и в вызов, поскольку любая ситуация может выставить меня неудачником. То есть такую же самую проблему, да, превращается любой человек, на фоне которого мужчина выглядит менее удачливым. Если в мое поле зрения попадает такой человек, то он становится для меня проблемой. Внутренний конфликт пляшет из крайности в крайность между «я недостоин иметь что-то в жизни» или «обладать чем-то» – отношениями, благами, успешностью, уважением. Да? Между тем, что «я имею право» или «я заполучу все, что мне нужно». Вот, лишь бы не чувствовать себя неполноценным мужчиной. Мне не жалко положить на это здоровье, дружбу, даже то уважение, которое уже у меня есть. Потому что я не перенесу. Для меня слишком больно видеть пренебрежительный взгляд женщины, если я буду дешево одеть или поеду на дешевой машине. Или мне не дает покоя видеть или знать, что другие мужчины способны наслаждаться большим, чем могу наслаждаться я. То есть в одном случае мужчина боится и избегает трудностей жизни, не находя в себе смелости и решимости встретиться со своими проблемами лицом к лицу, в том числе со своими внутренними страхами. С другой стороны, набоявшись досыта, мужчина срывает стоп-кран, и чтобы спрятаться от этого состояния неполноценности, что он делает. Он уже решает проблемы или трудности, или конфликты там, где их нету. То есть высасывая из пальца, да, делая из мухи слона.
Это такие последовательные этапы? То есть сначала он боится, а потом срывает стоп-кран? Или кто-то боится, а кто-то сразу же вот так?
Знаете, есть такой принцип, да, лучшая защита – это нападение. Если человек может укорениться в одной позиции, но внутри у него будет тенденция действовать в противоположности. И когда появляются благоприятные условия, обстоятельства, да, то есть у солдата вдруг появляется автомат заряженный, да, и у него срывает планку, и он теперь всех своих обидчиков начинает наказывать. Угу. И в школе там, да, нашел револьвер у отца. Это, конечно, все такие экстремальные примеры. Но все гораздо проще в жизни. Натерпевшись от начальства приходит, срывается на жене и детях, натерпевшись от гаишника, там, да, каких-то там поборов. Там, ну, то есть бюрократии хватает, хватает, как бы, от кого получить стресс. Мать, например, она, не имея возможности срываться на мужа, просто на детях это делает. Дети срываются на животных, там, на более маленьких детях.
Понятно.
То есть, чтобы эти проблемы решать теперь, да, то есть такой мужчина создает или пытается решать трудности, проблемы и конфликты там, где их нет. Соответственно, когда их нет, он сам их создает, становясь источником беспокойств или причиняя насилие окружающим. То есть мы могли замечать таких людей, которые до всего докапываются, которым до всего есть дело, ну, в принципе, можно было спокойно пройти или, ну, достаточно ровно это воспринять, но что-то не так, да, что-то не то делается, что-то не так лежит, и человек, ну, плешь проедает, да, порой за какие-то мелочи. То есть он, в его сознании, что он сейчас решает проблемы, решает трудности, улучшает качество жизни свое и другого человека. То есть он, ну, как бы пытается становиться мужиком. Но так как он внутренне не проживает это качество свое, то он либо, ну, как бы ему до всего есть дело, да, то есть он везде лезет, всем помогает, ну, порой такими методами, как медвежья услуга, да, лучше бы он не лез вообще.
То есть это результат какого-то внутреннего собственного страха или собственной, да, неполноценности?
Да, да, да. Вот. Либо он, ну, как бы, если он перегнул палку, как сказать, в этой отрасли, да, то он может просто сказать, да, плевал я на все на это. Живите как хотите, как бы хлопает дверью, там, оставляет жену там, с тремя детьми. То есть вы так и не смогли стать мной довольными. Я так и не оправдал ваши надежды. Ищите другого мужика. Я устал. То есть боль, это боль внутренняя, да, от ощущения собственной неполноценности. Она отравляет психику и сжимает прану в гениталиях, в результате чего снижается местный иммунитет или нарушается рост тканей, питание или рост тканей. То есть моя полноценность, да, как мужчины, ощущение моей мужской полноценности, оно отражается на состоянии моих гениталий мужских. Если я чувствую себя ущербно, я чувствую себя неполноценным, соответственно, это будет отражаться и в этом смысле. Почему очень много, например, людей успешных, да, становятся импотентами или неуспешных? Ну, в принципе, неважно. Потому что, да, современный стиль жизни, когда успешность мужчины определяется его внешними атрибутами, всегда ставит под сомнение и подрывает мужскую самооценку. То есть он всегда видит, что, ну, как бы он ни старался, как бы он ни пыхтел, по телевизору, на улице всегда вокруг, как бы, все больше и больше, ну, тех, кто успешней. И он кажется все время как бы очень маленьким, незначительным существом, который, ну, ничего хорошего для своей семьи сделать не может. То есть есть такое наблюдение, психолог ездила в, по-моему, Кашмир называется, в север Индии, изучала быт аборигенных местных, ну, коренных жителей, то есть. И она выяснила, что, живя вот в том строе, в общинном, да, в котором они жили, они, ну, были, да, очень счастливы. То есть им все хватало, несмотря на как-то агроустройство общества, да, в принципе, им все хватало, но потом под влиянием западных ценностей, то есть там туризм, там, какие-то машины, инновации, вот, общая статистика, менталитет народа, люди стали более несчастными. Потому что вот этот принцип обладания или престижности, или успешности, что ты либо успешен, ты полноценен, в зависимости от того, сколько ты чем-то обладаешь, этот принцип, когда он вошел в сознание людей, люди стали сейчас чувствовать себя очень несчастными. То есть они почувствовали, что они, ну, они никто, и ни в своих глазах, ни в чужих, они, ну, становятся бесполезными, невостребованными. То есть, если раньше они жили по принципу отношений, да, когда имущественные отношения где-то были на втором плане и служили только средством проявления этих отношений. Мое имущество, то есть главой общества мог становиться только тот, кто был самый щедрый и, ну, самый помогающий другим. То есть, в принципе, глава общества — это тот, кто ходит в одних трусах на бедренной повязке. Он достоин быть главой общества, потому что у него меньше всего собственнических интересов и каких-то стяжательных тенденций. То есть он может адекватно перераспределять блага в общине. Он не будет как бы себе под ковер заметать. Поэтому его выдвигают как главу общества, что он достойный. Если человек, когда ценностями становится, что я много, чем больше я обладаю, тем более уважаемый, то получается вся парадигма жизни наоборот сменяется. Чем больше я себе могу сколотить, тем больше меня уважают, тем больше я в своих глазах вырос, тем больше я вырос в глазах окружающих. И это переопределяет вектор осознания людей с построения отношений на шкурные интересы просто собственные.
Вот у меня сразу возникает вопрос, это же неправильный взгляд. Как можно от него избавиться или поменять взгляд человека? Должны ли в этом участвовать, ну, наверное, в любом случае как-то должны, близкие люди? Или человек только сам себе в данном случае может помочь?
Если человек осознанно живет в понимании, что для него ценно, а что для него вторично, он всегда имеет козырь, он всегда может видеть тенденции, вот, например, культура меняется, да, но я осознанно понимаю, какие мои ценности, поэтому я могу не попадать под чужое влияние. Но если я просто за толпу, так скажем, что-то, ну, культивирую себя, да, то вот толпа меняется, как бы, и меня тоже на другие рельсы выкидывает. То есть, если я просто паровозиком еду, то есть там, стрелку перевели, как бы, я со всеми. Поэтому такой принцип, как община, да, или как бы социум, он помогает как инкубатор, в котором люди до какой-то степени могут пропитаться, ну, нужными ценностями, нужными или ненужными ценностями. Поэтому общество, с одной стороны, является кабалой, когда, например, вот эти там панки, хиппи, да, они понимают, что общество их не туда ведет, они пытаются из него вырваться. С другой стороны, общество, когда рождается человек новый, он, ну, не знает, какие ценности нужно в жизни, да, культивировать, общество может ему помочь. То есть, рождаясь в нужной атмосфере, в благоприятной, он пропитывается правильными ценностями, и потом другие ценности, ну, левые, да, в него уже хуже войдут.
Судя по всему, нужно выбрать именно правильное общество, и с этого все начинается.
Да, с этого начинается, но не на этом все заканчивается, потому что, вот, например, в ведических писаниях описывается, что человек может рождаться с сильными самскарами или сильным, как бы, опытом прошлого. И даже несмотря на то, что, ну, общественная какая-то среда неблагоприятно складывается, он все равно может свести за собой людей и, ну, выживать и создавать вокруг себя оазис, как бы, благости, да, чего-то хорошего. Но с другой стороны, даже несмотря на то, что благоприятное общество способствует духовному росту, могут рождаться такие люди, которых такие вот эти впечатления с прошлой жизни остались внутренние, что они, ну, все равно гнут, как бы, свою тему отрицательно. То есть они все равно склонны там, к каким-то низким вещам, там, к воровству, к убийству, да, к стяжательству. То есть это называется фактор общества, называется фактор воспитательный, да. То есть он помогает, но он не будет в конце концов определяющим. Он ну, определяющий до какой-то категории людей и до какой-то степени. Но если он неправильный, как бы, да, если внутренний у меня есть уже наработки какие-то, внутренний опыт. Даже в неправильном обществе я могу продолжать расти. Но если у меня есть тенденция, да, как бы греховная, так скажем, то попав даже в хорошее общество, я буду отравлять. То есть есть такие, да, примеры. Если яблоко гнилое яблоко положить в коробку со свежими яблоками, то оно продолжит гнить, и оно может загнить остальные яблоки. Но есть другой пример. Если положить огурец в банку с солеными огурцами, то он не сможет их освежить. То есть он тоже просолится, да? То есть, ну, примеры, они разные вещи отражают. То есть может быть и такое, и может быть и такое. Нельзя сказать, что однозначно, да? Ни один, ну, как сказать, ни одно гнилое яблоко не стало здоровым, находясь в окружении здоровых яблок. Но при этом ни один свежий огурец не смог остаться свежим, находясь в окружении с рассола, да?
А откуда идут вот эти греховные или благостные тенденции, о которых вы говорили? Это как-то из прошлых жизней? Все-таки общество значительное влияние оказывает?
Да, это же и есть болезнь, по сути. То есть, если у человека нету внутренней опоры, да, духовной какой-то, понимания своей сущности, нету связи с Богом в сердце, другими словами, если он не смог какие-то обстоятельства жизни, да, негативные какие-то. То есть в жизни может быть все. Может быть наводнение, пожар, да, что-то, лишение, мы можем близких терять, нас могут воровать деньги. То есть у нас всегда выбор есть. Понять, что это, ну, две позиции. Первая позиция – это простить, поблагодарить и пожелать счастья, несмотря на то, что со мной это произошло. Пожелать счастья обидчику, да? Поблагодарить судьбу за ситуацию, простить. Сначала простить судьбу за ситуацию, поблагодарить и пожелать счастья обидчику. В этом случае, ну, это такая маленькая аскеза или жертвоприношение в сердце, да? В результате чего Господь сердце дает понимание, ну, а на какое благо пришла мне эта ситуация, как эта ситуация улучшает качество моей жизни. Если этого не сделать, просто, ну, жить дальше, то человек, как бы не находясь в связи с Богом в сердце, да, он будет по инерции озлобляться и накапливать недовольство жизни, накапливать обиду, то есть, что жизнь мне враг, да, судьба мне враг.
Но вот эту связь с Богом сердца, ее же нужно установить еще. То есть, получается, только духовная практика в этом
может. А вот в этом и заключается духовная помочь. Практика. Если со мной что-то случается, ну, то есть, Бог, Он в сердце как зовется, да? Что-то произошло, я говорю, Господь хочет, чтобы я прощал. Говорится, если мы прощаем, то и Бог нас простит. Что-то происходит в моей жизни, я говорю, ну хорошо, я прощаю тебя, например, обидчика, да, или я прощаю эту ситуацию. Потом я говорю себе, я благодарю тебя, да, я благодарю Господь за то, что, ну, я благодарю тебя ситуацию, я благодарю тебя, человек, за то, что ты пришел. Это называется, мы руль поворачиваем. Вот в этот момент мы поворачиваем штурвал свой в сторону Бога. И когда мы говорим еще и в конце, я тебе желаю счастья, то все, это как бы мы нажимаем код на двери от Бога. А дверь открывается, и все. И у нас оттуда, Господь говорит, все дает понимание, лампочка зажигается. А как эта ситуация меня облагородила? Как я стал качественным? Ну, что такое болезнь? Да, это некачественный человек. То есть что-то сломалось, это некачественно, да? Что-то испортилось, это некачественно. Когда мы говорим о человеке, есть качественный человек, а не некачественный. Больной, протухлый, да, человек, протухший, там, испортившийся, заплесневелый. Это болезнь, маленький дефект, испорченность. То есть некачественный товар, человек.
Вот так, желая всем счастья, мы можем от болезни,
да,
избавиться.
Потому что мы становимся качественнее. Ситуация, она нас качественно внутренне улучшает, облагораживает. Таким образом, реагируя на ситуацию, меняя парадигму, да, то есть нажимая вот эти кнопочки на двери, пин-код, мы все сильнее, все глубже, все прочнее и надежнее усиливаем эту связь с Богом в сердце, с источником опоры, да, духовной нашей. Тогда мы, входя во вкус в этот, все более и более какие-то трудные ситуации, все больше какие-то нерешенные внутренние конфликты, постепенно их решаем, проходим, постепенно становимся все более качественными, все более здоровыми. Сначала психически, потом на физику этого естественным образом проявляется. То же самое, если мы не делаем этого, мы входим во вкус, в критический вкус, да, или вкус обид. То есть здоровье поддерживает здоровье, болезнь поддерживает болезнь. Когда мы оставляем квартиру в запустении, осознанно не наводим в ней порядок. Она только пылится, в ней разбиваются окна, да, в ней паутина все зарастает, начинает все обваливаться там. Если мы осознанно, то есть чтобы в порядке, в чистоте что-то было, да, надо постоянно как бы в это включаться. То есть пока у нас не разовьется вкус к чистой квартире. Так же, как человек привыкает к грязной квартире, и потом, чем дольше живет человек в грязной квартире, тем тяжелее ему привыкнуть к жизни в чистой квартире. Даже попав в чистую квартиру, не имея вот этого вкуса, он все равно, эта чистая квартира придет в запустение. Но с другой стороны, человек, который пожил в чистой квартире и пообщался с людьми, которые в этой квартире наводят чистоту, он может пропитываться вкусом чистоты. И ему самому он почувствует, что так гораздо лучше жить. И попав снова в свою среду, если он достаточно напитался этим вкусом, он может в своей среде тоже какие-то попытки поддерживать. Это называется, что общение как бы решает очень много, или социум, в котором находится человек. Когда моя собственная способность осознанно жить, она не такая большая, как хотелось бы, то было бы здорово находиться с теми людьми, у которых эта осознанность, она выше. То есть мы можем заряжаться ей. Так, поговорим немножко о почках.
Давайте вот пока мы не перешли к почкам, угу, я скажу о наших координатах, как можно с нами связаться. Это прямой эфир. Если вы сейчас нас слышите, то вы можете общаться прямо в этот момент с нами. Ваши вопросы принимаются в письменном виде на сайте vedaradio.fm. Также звонки через несколько минут мы тоже будем принимать. Звоните, можете даже сейчас прямо звонить. Я вам перезвоню, когда это будет удобно. Звонки у нас с помощью скайпа принимаются. А логин в скайпе просто vedaradio. До 17.00 как минимум мы общаемся с Романом Борисовичем Игошиным и говорим о мужских проблемах. А тема нашего эфира – болезнь «Мой учитель». Вот если вы хотите чему-то научиться, можете лично поучаствовать через скайп или через наш сайт. Итак, что же там по почкам у нас?
В одном из эфиров мы упоминали, что на глобальном уровне почки связаны со страхом смерти или со страхом жить в физической реальности. Это очень синонимические понятия. Вот. Но почки, по сравнению с другими органами, которые также могут реагировать на этот страх, да, они имеют более узкий контекст или более узкий спектр эмоций. Человек боится открыто выражать свои чувства и эмоции, и поэтому подавляет их. То есть почки больше связаны именно со страхом подавлять, ну, со страхом проявлять свои чувства и эмоции. Вот. Из-за того, что проявляете чувства и эмоции, да, то есть внутри присутствует ощущение, что если их проявлять, то я попаду в немилость тому социуму, в котором нахожусь. Будь то семья, школа или какой-то трудовой коллектив. Или конкретные личности, от которых зависит мое выживание. То есть почему дети, например, энурезом, да, болеют? Потому что они боятся говорить то, что... Или проявлять переживания, да, открыто проявлять свои переживания, открыто проявлять свои страхи, свою обиду, свою боль. Потому что им говорят, например, что ты дергаешься, да, там, или... в своей семье будешь цирк устраивать там, или еще что-нибудь, да? Человека просто боль, и он, ну, как бы ее открыто проявляет. За каждое открытое проявление, за каждое честное открытое проявление своих переживаний, своего беспокойства, да, он получает сверху еще больше переживаний и беспокойств. Вот родители, которые также перегружены чувством вины, неполноценности, которые каждая отрицательная эмоция ребенка воспринимает как личное оскорбление, как личную родительскую несостоятельность. То есть мы для тебя столько всего, а ты до сих пор такая вот редиска, ну, неблагодарная, да, и ты до сих пор такой не, все еще несчастный. Человек стыдится своих чувств, вот, и, с одной стороны, из-за этого слишком ударяется в самокритику и самоунижение. То есть, будучи перегруженным вот этой собственной критикой, он становится слишком чувствительным. И особенно остро переживает критику со стороны. Когда мы слишком сильно зависим от оценки и одобрения окружающих, то это заставляет нас быть слишком щепетильным к своим ошибкам, ощущая их на ровном месте. Создает хроническое беспокойство, тревогу, суету и загнанность. То есть человек пытается быть слишком совершенным, слишком правильным. Я пытаюсь быть таким из-за того, что мои чувства опустошены, и я пытаюсь получить эти чувства от других. Или я пытаюсь быть правильным, чтобы сохранить и защитить свои болезненные чувства от других. Те чувства, по которым били. Для чего такой человек следует законам морали, нравственности, каким-то философским учениям, традициям или правилам этикета? То есть это используется не для того, чтобы развить глубокие, надежные и гармоничные отношения с людьми, с природой, например, да, или с Богом, а лишь для того, чтобы это самое общество его не отвергло, чтобы оно его не осудило и не отвернулось от него. Потому что если он не будет покладистым, мягким и пушистым, общество может лишить его подпитки. Именно из-за этого возникает такая щепетильность. Именно из-за этого почти в любом поступке мы можем усмотреть для себя ошибку и промах. От этого человек находится в состоянии перегруженности самокритикой. Такое длительное подавленное самобичевание, да, или самоосуждение может рождать камни в почках и желчном пузыре. То есть так бальзамируются и плотно упаковываются наши уязвленные подавленные чувства, которые мы не можем проявить или насытить. Напомним, да, что жидкость в организме олицетворяет чувства, какие-то жидкостные среды. Как происходит компенсация или попытка восстановить это утраченное равновесие на внешнем плане? Так как мы описали ранее, человек крайне болезненно воспринимает любой упрек в свой адрес, любой ценой пытается оправдаться. Ведь он же должен любой ценой оставаться совершенным и хорошим. Он всегда должен поддерживать вокруг себя орел безупречного человека. Но постоянно оправдываясь, мы никому и никогда не докажем свою хорошесть. Поэтому, устав от оправданий, или когда они уже становятся бесполезны, я просто закрываюсь и ухожу от общения. То есть я затаиваю глубоко в себе обиду. Интересно, да, задуматься над выражением «глубоко таить». То есть, чем глубже мы что-то утаиваем внутри, тем глубже это и масштабнее это прорастает. Ведь болезнь — это тоже глубоко утаенное страдание, глубоко утаенная боль или обида. Как я буду относиться к другим, находясь в таком состоянии, так же, как к себе? То есть, умея или на словах, я буду склонен обвинять других не только в их ошибках, но и в своих собственных. То есть, склонность к осуждению — это всего лишь спусковой клапан собственной перегруженности виной, с которой очень больно соприкоснуться. В сознании человека очень простая схема. Если я переживу чувство вины, значит, я расписываюсь или я подтверждаю, что я сам и мои поступки несовершенны. А значит, я недостоин любви. Поэтому, чтобы быть достойным любви, что надо? Надо не испытывать то чувство, которое мне указывает на мою недостойность. Но само по себе это чувство никуда не денется.
Да, это не так просто. Но.
Поэтому, чтобы оно было не столь гнетущим, мы делаем самый простой ход, да? Мы делаем виноватых всех вокруг. То есть я настолько менее виноват, насколько более виноваты все вокруг. Особенно мы любим делать виноватых тех, кто от нас в чем-то зависит. Или тех, кто нам в чем-то уступает. Там, тех, кто глупее, слабее, беззащитнее, беднее, да? Или тех, кто нам в чем-то должен.
Это тот же принцип, лучший способ защиты – это нападение.
Да, да, в бессознательном, когда человек живет неосознанно, он живет по, так скажем, по звериным законам, по законам инстинктов, по законам наименьшего сопротивления. Более сильный враг. Убегаем или подчиняемся, более слабый враг, ощетиниваемся и пытаемся утвердиться в его глазах, как тот, кто имеет больше силы, влияния, да, какого-то. А сила влияния у всех будет разная. У кого-то это интеллект, у кого-то это красота, у кого-то это деньги, образованность, осведомленность. То есть, исходя из особенностей женской и мужской психики, здоровым состоянием для женщины, для мужчины будет таковым, что женщина от природы наделена способностью и умением исполнять желания других. То есть, если мы, например, придем домой, если у нас есть дети, да, то как поступит девочка? Она обычно бежит к папе и пытается там с него снять что-то, накормить одежду, да, то есть она, у нее есть склонность, естественно, внутренняя, да, служить. Поэтому для женщины, да, которая от природы наделена этой способностью, умением исполнять желания других, ей важно как бы иногда притормаживать и не бояться и не стыдиться за то, что она позволяет, скажем, не отказывать себе в удовольствии. То есть в этом случае она, ну, поддерживает себя в здоровом состоянии. В то время как мужчина, более эгоистичный в своих чувствах, изначально по природе, учится исполнять свои обязанности по отношению к другим. А свои желания учится исполнять так, чтобы окружающие не были лишены возможности исполнять свои. То есть, другими словами, мужчину нужно постоянно раскачивать, да, в этом отношении, а женщину нужно притормаживать. Потому что женщина склонна перегибать палку в том, чтобы всю себя отдавать полностью и выгорать в этом. А мужчина склонен к тому, чтобы привыкать к этому, к такому женскому отношению. И плевать в потолок и ножки, да, свешивать там, с дивана. То есть, ошибка в том, что он не мешает ей Он думает, что ей, ну, ей просто нравится так весело жить. И он просто, ну, хочешь так жить, пожалуйста, живи. Женщина всегда чувствует, что, поступая так, она как будто бы пытается, ну, спровоцировать его своими поступками, чтобы он тоже как бы начал что-то делать. Мужчина это воспринимает, что просто ей, ну, ей интересен такой стиль жизни. То есть это будет именно здоровым состоянием, как было бы хорошо для душевного комфорта мужского и женского. Потому что мужчина, он деградирует, если ну, не берет ответственность, ну, как бы складывает в себя какие-то обязанности, заботы. Женщина, полностью выгорая в служение, делает других людей безответственными, да, за счет того, что полностью всю ответственность берет на себя за все, да, она также деградирует и способствует деградации другого человека. Потому что для женщины принцип ответственности, она от природы уже загружена ответственностью по полной. То есть она никогда не, ну, для нее не свойственно просто как бы влачить такое светское, да, существование, ну, как корабль, да, на волнах. То есть у нее всегда забота есть о близких, о детях, там, о цветочках, еще о чем-то, да, о квартире. То есть она постоянно чувствует, что она не может, ну, быть волком-одиночкой. И все время она чувствует, перед кем-то у нее есть. Там, звонить нужно родителям, да, узнавать, то есть, ну, никого не бросать, всем помогать. Вот, для мужчины это, в принципе, не свойственно. Ему постоянно с детства этому приходится учиться. Вот, итак, подытожим, как же эта энергия чувств, да, или энергия наслаждения, она же половая энергия, вот, как же ее перевести, так скажем, в личностный или в духовный рост, то есть то, что заботит людей, которые заняты духовными поисками какими-то, да, то есть с одной стороны, как вот чувства, да, они тянут в одну сторону, а с другой стороны, я хочу вот вырасти в каких-то отношениях. Вот, то как мне жить вот в этой в повозке с лебедем, раком и щукой? То есть эта энергия, она преобразуется в более тонкие сферы жизни. Когда есть устойчивый запрос на эту энергию со стороны этих тонких сфер, то есть более тонкие сферы в какой-то период жизни должны создать устойчивый вакуум и нуждаться в этой энергии для воплощения своих замыслов. Это происходит, когда точка приоритетов и ценностей человека в соответствии с естественным ростом и эволюцией сознания начинает перемещаться в сферу, ну, например, профессионального роста или в сферу чистых и искренних отношений с людьми, вот, или в сферу поиска своего предназначения или творческого развития. И в конце концов, в сферу самоосознания. Если есть устойчивый запрос на... Если система ценностей человека, вектор смещается к этим ценностям, то этот вакуум, он нуждается в этом же самом топливе, которое уходит на удовлетворение чувств. Ведь если у человека нету, тем более вот современная эпоха, да, Кали-Юга называется, если вот этот принцип, он более остро встает. Если нету настоящей цели в жизни у человека, то он очень быстро ту энергию, которая в нем заложена, да, энергия чувств, там, энергия праны, она очень быстро выходит через развлечения, через светское времяпрепровождение. То есть, если выйти в город, да, то мы увидим, что индустрия преуспела в этом, чтобы отбирать эту энергию чувств и не давать задумываться о самосознании. Потому что самосознающая личность или личность, которая заинтересована в духовном или личностном развитии, она уже будет делать сама выбор. Она уже не будет по проторенным дорожкам идти. То есть она уже не будет участвовать в интенсивном экономическом добывании там, денег или продукта еще какого-то, да, то есть ей нужно в принципе мало. Человек, который осознал свои потребности, он понимает, что ему нужно мало для того, чтобы жить нормально, счастливо. Мало из объектов, из вещей просто. А чем более неосознанно живет человек, тем больше ему нужно арбайтен по-стахановски, чтобы добывать ресурсы, потому что чувства очень сильные. В человеческой форме жизни чувства гораздо сильнее, чем у животных. Если животному, например, достаточно полежать на солнышке, там, поймать добычу, поесть травки, да, там, порезвиться там, с самкой, то человек, он, ну, как бы, реки спять готов, да, поворачивать, там, идти войной на государство, там, ну, такие как бы вещи творить, что ни одному животному не снилось. Потому что чувство сильнее, но чем сильнее чувство, тем и свершением можно больше, да. Ни одно животное не может, ну, как бы, таких глобальных изменений сделать, ни положительных, ни отрицательных. Чувство — это граната. Неосознанный человек — это обезьяна. Вот. Осознанный человек — это, скажем, и ту же самую гранату будет использовать, как нож, да, хирургический нож. Спасает жизнь. А нож в руках дебила, он себя этим ножом порежет и других. Или...
Хорошо, Роман Борисович, давайте теперь узнаем, насколько осознанно наши слушатели решили подойти к нашему сегодняшнему эфиру, к нашей беседе, насколько заинтересованы в духовном и личностном развитии и, соответственно, в избавлении от болезней. Мы переходим к вопросам, но переходим через несколько секунд, я думаю, через маленькую музыкальную паузу. Мы рассмотрим ваши вопросы, которые вы написали или напишите в ближайшие минуты на нашем сайте vedaradio.fm, либо же позвоните нам через скайп. Логин у нас просто «Веда Радио». Сегодня «Пробуждайте наше сознание» помогает нам Роман Борисович Егошин. Я думаю, вы уже помните, какая тема у нас сегодня. И мы переходим к вопросам. Мы послушали внимательно все, о чем было сказано. Вопросы уже пришли на наш сайт. Также у вас есть возможность звонить через скайп, как я уже сказала. Первый вопрос от Любови, нашей слушательницы, пришел. Ее очень интересует, почему святые тоже тяжело болеют? Почему святость не приводит к абсолютному здоровью?
Ну, У меня встречный вопрос. А почему же все-таки святость не приводит к абсолютному здоровью? Я вот, например, не со всеми святыми общался, и смеется тот, кто смеется последним, да? То есть мы не знаем, ну, на каком этапе человек находится, и может быть, все-таки святость-то и приводит к здоровью, а что же еще приводит к здоровью, как не святость? Другой вопрос, что мы думаем, что если человек святой, в его жизни, ну, ничего не происходит плохого. В принципе, любой человек, да, и святой, и не святой, они идут по дороге, да, на которой есть камни. Они на них наступают, и им от этого может быть больно. Они могут от этого кричать даже. И на святого, и не святого, ну, падают лучи палящего солнца, может град сыпаться, могут терновые кусты царапать. И у любого человека может боль от этого возникать, крики, да. Но что отличает святого от несвятого? Святой, он, у него в сердце есть та ценность, которая помогает ему проходить через все испытания жизни, не, так скажем, не тая глубоко обиду, скорбь от тех несчастий, которые, через которые он прошел. То есть, если мы идем по улице, держась за руку любимого отца, да, в детстве, то большие машины, которые проезжают мимо нас, они нас пугают, но не настолько, чтобы, ну, отравить нашу психику, да? То есть мы испугались, спрятались за ножку и как бы дальше идем. А одинокий ребенок, он даже прохожих людей начинает бояться и щемиться по кустам. Вот. Кроме того, мы учитываем, конечно же, что святой человек, он, ну, тоже имеет какой-то багаж, да? И он не всю жизнь, не всю свою жизнь был святым, и не все свои прошлые жизни он был святым. Он в какой-то период жизни развил сознание до такого уровня, который мы, нам принято называть святостью. Но он имеет достаточно глубокий запас, да, жизни без Бога в сердце. То есть мы не знаем, насколько глубоко и насколько много пластов, да, как давно он жил, да, без Бога в сердце, как давно и долго он это делал. И сколько у него внутри накопилось тоски, отчаяния, боли, да, потерянности, покинутости, боли, одиночества. Конечно же, периодически это все будет у него выходить, вскрываться. Но начав практику осознанной жизни с Богом, да, он во все эти чувства, он их не избегает, от них не отворачивается, не подавляет, не пытается с больной головы на здоровую, да, скинуть свою горечь. А он входит в это, он это проживает. То есть даже самая серьезная болезнь, она все равно, в конце концов, он входит в нее, соприкасается с ней, и она его облагораживает. То есть он встречается с той частью своего существования, от которой отворачивался. Просто осознанная жизнь, да, или духовная жизнь, она помогает восстановить свою связь. Те грани, от которых я отворачивался, да, благодаря Богу, человек, он честно, открыто, да, с ними соприкасается, их проживает. Он понимает, что все эти, ну, страхи и пустоты от того, что он недостаточно имеет связи, да, недостаточно крепко держится за Бога в сердце, да, за опору, за свою. То есть он недостаточно прощал, другими словами. Он недостаточно благодарил, он недостаточно желал счастья обидчикам своим. И, ну, как бы человеческое существо, оно более богато, чем просто кнопка вкл и выкл, святой и не святой. Степень святости у всех разная, да? И если, например, я всю жизнь, например, ездил по грязной дороге, а теперь я выехал на асфальт, то все равно куски грязи на мне сохраняются еще. Еще будут долго. И мне нужно, ну, чем дольше я ездил по глинозему, да, в дождь, тем дольше мне нужно теперь отскабливать. По крайней мере, я новые, как бы не наращиваю куски грязи на фюзеляж на свой. Можно так ответить.
Ну вот еще говорят, что святые люди могут брать на себя карму других людей.
Да, но это
чужие куски грязи.
Это, знаете, на что похоже? На то, как, например, в семье. Что такое брать карму? Это когда Например, я глава семьи, и у меня в попечении жена и дети. Когда им плохо, то есть они испытывают эмоцию, да, разочарование, гнев, обиду, какой-то дискомфорт душевный. Я так, как я нахожусь в связи с ними, да, у меня подсознательная с ними связь, я ответственен за них, то неосознанно, то есть минуя, даже я могу об этом не знать, во мне может тоже рождаться тревога. Например, как мать, да, вот что-то с сыном происходит, и у матери тревожно становится. Хотя, в принципе, это не ее карма. Это карма сына. Но так как она связана с ним, так как она пропитала его своей ответственностью, она может чувствовать и как бы обогащаться как бы частью его тревоги внутри себя. То есть, когда мы в семье, да, то есть мы у святого есть ученики, и они связаны с ним через определенные ритуалы. То есть
как
они,
дети.
Они образуются, да, как дети. У него есть подсознательная связь. У него есть в отношении них желание, чтобы они, у них в жизни было счастье, они были успешны в жизни. Если он чувствует, что они несчастны, неуспешны, он начинает как бы эту боль на себя, ну, в себе испытывать. Вот так же, например, есть президент страны, он берет эту шестую часть кармы населения. И все претензии, все обиды, да, населения, все негодования, засухи, там, налоги, еще что-то, они идут, как бы, ну, кому-то ему надо им обращаться. В нашем в обществе есть такой хитрый ход конем. Это существует средняя прослойка, или условно назовем это менеджеры среднего звена, которые весь гнев низов получают на себя. А, ну, царь, так скажем, напрямую ему, ну, сейчас никто не обращается, никто не может написать письмо президенту или прямо зайти в палату, да, в Думу. Всегда должно, у него есть какие-то представители, которые на себя будут, ну, соскребать, принимать весь огонь недовольств на себя. То есть они не решают, но они принимают на себя огонь, проблемы чего, ну, его решения, да, так скажем. Он решает, но он не может принять на себя недовольство народа. Сначала вот к заму, там, письменно, там, еще как-то, да. В юридическом обществе любой человек мог прийти и в открытую лоб заявить, как бы, о своих недовольствах. Соответственно, отношение к людям царя, ну, оно не такое, что я могу сказать, а шишки получат мои замы. Он знает, что народ придет и своей боли будет делиться лично с ним. Ответственность за мои акты какие-то законодательные, да, в отношении народа совсем будет другая. Потому что я знаю, что я буду хлебать эти щи кислые от людей, от своих неправильных поступков.
Спасибо вам за ответ. Вот Галина у нас прямо сейчас на связи, она позвонила и хочет задать вам свой вопрос, прослушав, видимо, наш сегодняшний эфир. Здравствуйте, Галина.
Здравствуйте. Я понимаю, возможно, понимаю, от чего происходят физические болезни. У меня вот какой вопрос. Моей маме 83 года, и у нее слабоумие. И вот от чего оно возникает и как его избежать?
Слабоумие связано с нервной системой. То есть слабоумие, с одной стороны, может быть из-за того, что нервная система использовалась очень слабо, а с другой стороны, использовалась чрезмерно. То есть мы, знаете, да, такие есть люди, три класса образования, всю жизнь только ручной труд, в принципе, мозг вообще никак не напрягались, он ни о чем не думали, никаких каких-то задач сложных, да, ну, просто жили как бы в простой жизнью, да, особо не задумываясь, может быть, о каких-то вещах в жизни. Ну, за ненадобностью, ну, мыслительная деятельность, она тоже атрофируется. С другой стороны, если человек, например, ну, что маловероятно, потому что в те времена, если женщине 80 лет, обычно, когда человек слишком, ну, это уже наше время такое может быть, человек настолько как бы погружен и слишком сильно нагрузку дает на мозг.
Это как Шерлок Холмс, да, наверное.
Да, то есть вышибает просто пробки, и, ну, психическая энергия, она как бы пережигает. То есть это, ну, мы это его еще хлебнем, потому что сейчас уже еще нет таких людей, которые бы к 80 годам, мы еще не дожили до той эпохи, в которой мы пожнем плоды, когда люди полностью ударяются в психику, ну, в психические процессы, в решение каких-то задач постоянных, вот эти стрессы, да, мозговые. То есть это обычно сейчас у нас что-то такое, гипертоники, язвы, язвенники, это мы уже в следующих эфирах будем рассказывать. Нервная система перегорает, перегружается, либо полностью атрофируется.
Дело в том, что ровесницы, очень многим, ее ровесницы, да, вот подвержены вот этому. Многие мои знакомые жалуются на родителей, что просто вот не знают, что с этим делать. И есть у меня некоторые опасения по поводу своего состояния здоровья в будущем.
Вообще, к старости нервные болезни, они, конечно, будут усугубляться. Нервные, костные, то есть это болезни по аюрведе вата, типа называется, связанные сосуды. Это в первую очередь сосуды летят, нервная система и костная ткань. Вот. И рекомендуется всегда для чем, ну, больше возраст у человека, больше масляных процедур. То есть то, что будет увеличивать, так скажем, улучшать проводимость нервной ткани, улучшать ее, так скажем, изоляционные свойства. То есть есть в нервной трубке, да, такие вещества, как ацетилхолин. То есть они, если, например, регулярно употреблять в пищу лецитин или то, что содержит лецитин, вот, то, что жиры, например, да, масла какие-то, они в нужном количестве, в нужное время правильно приняты, да, они будут улучшать состояние нервной системы. Почему, например, человек, когда очень беспокоится нервно, ему хочется либо сладкого, либо много жирного, да, такого. То есть оно как бы немножко, ну, уравновешивает психику. Или соленого, например, очень хочется, потому что соль, как электролит, также содержится в нервной системе. Но если человек долго не ел, например, да, или не пил, он становится очень нервным, беспокойным. То есть нервные трубки, они истощаются, высыхают. То есть, ну, конечно, это очень сложная, как бы, идея. То есть мы по нервной системе еще более глубоко окунемся в следующих эфирах, потому что это немного даже отдельная сфера такая. Она, ну, она как бы не в двух словах описывается. Вот. Но так приблизительно, в общих чертах.
Простите за навязчивость, в таком случае кадыш. Вот я, допустим, полностью соблюдаю кадыш, даже воду не пью. Угу. Не вредно ли мне в таком случае, мне 56 лет?
Поэтому... Это все индивидуально. Для кого-то сухой пост нормально, для кого-то неблагоприятно. То есть, чем больше, например, ваты в организме, да, тем более сухой, поджарый человек, тем более аккуратно. То есть, ну, по сути, мало жира, да, и нервная система менее устойчива. Потому что также в нервах, то есть выносливость, потенциал и нервная устойчивость также зависят от вот этой жировой прослойки, жировой оболочки нервов. То есть высыхает жировая оболочка нервов, нервы становятся как коротящие, короткозамыкающиеся провода. Человек становится очень беспокойный, нервный, не способен сосредоточиться, да, то есть стабильность теряется. Для таких людей пост, сухой пост, он более аккуратен. То есть если у человека достаточно сатвы в уме, он достаточно стабилен в уме своем, да, психика у него уравновешена внутренне, тогда он может идти на такие эксперименты. Вот. Но если человек от природы беспокоен, и он на себя берет непомерные аскезы, то он от них как бы не выиграет, а только усилится его проблема. То есть если у меня, например, я еду на телеге, и у меня ось надломлена, я туда гружу мешки с сахаром и с мукой, то у меня просто все ломается. То есть я должен рассчитывать свои силы, я должен знать, насколько мой потенциал психически способен перенести аскезы, чтобы я от нее не озлобился, начал как бы вместо фруктов есть своих близких, или не начал делать какие-то неадекватные поступки, как-то неадекватно общаться, ну, то есть, чтобы, ну, мой ум не перешел в постоянную медитацию о том, что наконец-то скоро поесть. То есть всегда берутся маленькие нагрузки, потом человек чувствует себя уверенно под маленькими нагрузками, он чувствует, что эти нагрузки ему на благо, они его укрепляют, тогда можно увеличивать нагрузки. То есть, в принципе, постепенности он всегда выигрышный.
Спасибо за ответ, Роману. Спасибо Галине за звонок. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Есть у нас еще три вопроса, на которые хотелось бы услышать ваш ответ. Я предлагаю минутки по три вот на каждый уделить приблизительно. Далее у нас следует в письменном виде вопрос от Валерии. Скажите, пожалуйста, как внутренне освобождаться от боли, обид и переживаний, которые причинили близкие люди? Как очиститься ментально девушке от прошлых обид и разочарований?
Пускай вас не пугает простота ответа. Все гениально просто. Самые простые вещи, они самые рабочие. Чем проще гаечный ключ, тем меньше шансов, что он сломается. Тем больше шансов, что он будет действовать наверняка везде, при любых обстоятельствах. Вот. Часто очень сложные, простые схемы не удовлетворяют людей, потому что они говорят, я это уже слышал, и все. Неинтересно уже. А что-то вот такое вот особенное, эзотерическое или экзотическое вот хочется услышать, что вот прям зацепит ум и все. Здесь всегда вопрос практики. Практика очень простая, но она требует регулярности, монотонности, как любая приборка, да? То есть мы пылесосом, например, вправо, вперед, назад, веником вперед, назад, один квадратный метр, второй квадратный метр, третий. И в конце мы видим, что комната чистая. Но совершая одно подметание, второе, третье, четвертое, мы не видим, что комната чистая стала. Или также моя посуда, одну тарелку, вторую, третью, гора посуды, она не резко уменьшается. Поэтому эффект может быть не сразу виден. Но сначала нужно взять хотя бы самого маленького что-то. То есть у нас какая-то ситуация в жизни произошла. Там нахамил маршрутчик, нахамил продавец, не досчитали, обсчитали, не пригласили, не позвонили, не поздоровались. Я внутренне прощаю этого человека. Я тебя прощаю. Что вы потом через запятую «я тебя прощаю» не скажете, это уже дело второе. Главное, что вы это сделали. Вот. Потом что вы делаете? Говорите: «Я благодарю тебя, Господь, я благодарю тебя, судьба, за то, что в моей жизни эта ситуация. В принципе, я еще не знаю, что хорошего от нее. Просто я говорю, я благодарю. Все. Запятая уже дело ваше, что вы за ней поставите». Скрипя зубами, визжа, морщась. Это шаг второй, третий. Я желаю тебе счастья. Вот тебе конкретно, тот, кто в моей жизни мне, заноза, в пятки. И неважно, я тебе желаю счастья, сволочь такая, или паскуда такая, или глаза меня тебя не видели. Через запятую вот эти вещи, они потом будут усыхать. Вот. Чем на более мелких вещах, на простых вещах мы сможем, даже если мы не можем конкретному человеку, хотя бы в памяти ему это сделать, все, это будет все успокаиваться, потому что в этот момент, совершая такую аскезу, называя на эти кнопки, ваше сознание, оно поворачивается в сторону Бога. Господь, он прибежище ума. То есть ум в этот момент, поворачиваясь к Богу, просто не то, чтобы мы его поворачиваем, мы просто открываем шлюз, в который он втягивается. И тогда мы почувствуем, что теперь любые раздражители, болезни, проблемы, агрессия людей, она легче и легче переносится нами. Легче обиды переносятся. Мы можем легче что-то бескорыстно делать. Просто вопрос практики.
Понятно. Хорошо, будем постепенно пылесосить, как вы нас научили. А вот как бороться с неумением и боязнью проявлять свои эмоции, спрашивает Лера.
Идея такая же. Только здесь мы можем немножко ее подкорректировать. Мы будем не только прощать тех людей, которые нас заставляют эти эмоции не проявлять, или в обществе которых нам страшно проявлять эти эмоции. Да? Мы не только их прощаем, но мы прощаем еще и себя за то, что я не могу их проявлять. Я говорю, я прощаю тебя за то, что ты так себя ведешь, что я боюсь по отношению к тебе проявлять эмоции. Я также прощаю себя за то, что я не могу проявлять себе эти эмоции. Я благодарен тебе за то, что ты в моей жизни. Я благодарен себе за то, что я теперь могу эту ситуацию пережить. То Здесь нужно интуитивно выходить. Я простил себя сначала. Я благодарю себя за то, какой я есть. Господь меня создал таким, какой я есть. Сейчас я обидчивый, сейчас я не могу проявлять свои эмоции. Так же, как этот человек меня обижает и не дает мне проявить эмоции. Я благодарю судьбу за то, что он есть у меня. Я благодарю судьбу за то, что есть такой, какой я есть. Я желаю счастья этому человеку, который в моей жизни пришел, чтобы мешать мне эти эмоции проявлять. И я желаю себе счастья, несмотря на то, что я не могу эти эмоции проявлять. Вот это называется труд. То есть в этот момент что происходит? Прощая себя, прощая его, благодаря себя, в этот момент это все равно, что я подхожу, например, к разваленному дому, полусгоревшему, да, там доски торчат, гвозди торчат, окна выбиты, и мне из него нужно сделать дом. Я могу просто сидеть как бы и всю жизнь горевать и говорить: о Господь, что мне делать, это столько труда, столько труда. Или вот то, что я сейчас описал, это все равно, что встать, засучив рукава и сказать: наплевать, какой он есть, все равно мне с этим что-то надо делать. И все равно, ну сейчас буду постепенно доски отрывать, подметать, вычищать стекло обитое, банки консервные оттуда вытаскивать, щебень буду выгребать. Это называется вот это делать.
Принять нужно ситуацию.
Какой бы, как да, ну как бы в принципе в литературе описывается принять, но это человек ударяется лбом, потому что в слово принять он вкладывает свое и не понимает, как принцип принять ассимилировать или перевести в жизнь. Потому что просто принять можно просто фатально, да, вот как неизбежность. И она не лечит. Принятие как фатальность, оно не лечит. Человек грузится наоборот, он чувствует, что все больше и больше он находится в рабстве негативных обстоятельств, в рабстве судьбе. Все больше он марионетка, как бы в высших сил, в негативном смысле, опять же, да. Все больше безысходности.
Нам очень... нужно принять и не останавливаться. Это как, да. Принять как за отчетную, за точку отсчета, да. И двигаться, да, все-таки дальше потом.
То есть вижу, да, грязную комнату, хочу, чтобы была чисто, и ну, принимаю, что как есть, так и есть. Все, буду с этим работать. Как в каком бы оно состоянии. Потому что ну, нету вариантов других. Что я в грязной комнате жить не могу и не хочу. И не хочу свои дни доживать вот в этих руинах. Я хочу, ну, сколько времени мне отмерено, вот сколько есть, столько я посвящу тому, что буду делать нормально для себя жилье, да? Буду восстанавливать стены. Вот как отпустят срок, ну, по крайней мере, я что-то сделал. Я, это уже лучше, чем умирать в обожженных руинах.
Вот интересно, продолжение этой темы, темы эмоций. Ольга написала любопытный вопрос. Такие виды эмоциональной разгрузки, как пение или игра на музыкальном инструменте, могут ли стать способом выражать свои эмоции и помогут ли выздороветь?
Да, они как раз для этого и призваны. То есть существует искусство, опять же, позитивное и негативное. Позитивное искусство – это то... через что, ну, так скажем, выхлопы, да, которые во мне накопились, они просто удаляются. Вот. То есть я, во мне сидит какой-то кризис, во мне сидит какой-то стресс, я не могу его пережить просто, ну, сам с собой внутри, да, я начинаю его выражать в каком-то искусстве, и он начинается, ну, через меня прослеживаться, да, пробиваться. То есть я, совершая какое-то действие, дело это, пробуждая внутри какое-то чувство или тенденцию внутреннюю. То есть я скучал, начал петь и почувствовал, как что-то пробуждается. То есть это поступок, он как будто бы вытягивает, да, что-то, что во мне сидело. Мужчина, например, что делает? Он может пойти там в секцию там, рукопашного боя или сесть на мотоцикл, да, почувствовать экстрим, или попрыгать со скалы там, на парашюте. То есть сидит какой-то страх, например, и я не могу с ним соприкоснуться, он слишком глубоко. Я создаю такую ситуацию провокационную, которая бы заставила выйти это наружу, и я бы более остро и четко увидел это. Но то же самое творчество, оно может вытягивать какие-то состояния наружу. Тогда мы это, ну, эти состояния переживаем глубже. Да? С другой стороны, творчество, оно бывает, когда человек вдохновлен. То есть я, ну, как бы на веселе, на высоте, да, я себя очень здорово чувствую, и в этот момент я творю. И то же самое, эта деятельность, она может помочь усилить, да, то, что у меня есть. То есть, например, мне хорошо, я пою, я делюсь пением своим, да, с окружающими. Мне хорошо, я рисую. Я на холсте отображаю или в танце отображаю свое состояние. Вот. С другой стороны, мне может быть плохо, и я, делая это, от этого высвобождаюсь. То есть я, это называется экологичный способ эвакуации, ну, частот. То есть, например, человек что-то скушал, да, у него что-то переварилось, а что-то ему нужно в туалете, да, оставить. И вот эти вот способы творчества, это как слабительное. То есть, если у человека запор, и он, ну, как бы не знает, куда ему это все деть, у него это накопилось, то благодаря творчеству он может спокойно, естественно, экологично, не беспокоя других, не сбрасывая, да, этот шлак на голову других, просто взять и, ну, как сказать, в естественных условиях, в естественном месте это эвакуировать. Поэтому самое интересное, что не все произведения, не все картины рекомендуется смотреть и слушать, да, потому что некоторые эти произведения являются как раз выраженным на холст или в звуке тот самый шлак, который человек из себя изрыгал, прежде чем прийти к себе, к настоящему, к тому, кто, скажем, тому, кто жаждет счастья. Я несчастен, я начинаю писать какую-то депрессивную музыку, какие-то странные очень, да, там абстракции, еще что-то. И я в этот момент проживаю всех тех тараканов, которые у меня внутри ползают. Я их изображаю. Если мы будем читать или смотреть это, то в нас эти же тараканы будут потом проникать.
То есть творчество такое бывает и разрушительное, и созидательное. Нужно различать эти вещи.
Ну, возьмем, да, какие-то там вот тяжелый рок, например. Человек в депрессии или таблеток наелся, да, там под экстази, и начинает что-то творить. Конечно же, слушая, читая или видя это, мы будем входить в те же состояния, от которых он избавился в момент творчества. Потому что творчество, да, это такое понятие, как творить можно, сколачивать табуретку, творить можно стихи, но творить означает что-то из себя извлекать. Когда мы идем в туалет, мы тоже что-то творим. Там, да? Или когда женщина рождает ребенка, она тоже что-то творит. Ну, вот. Но творчество бывает в трех гунах. Творчество. Все это можно назвать творчеством. Например, пот выходит из кожи. Это тоже акт творчества. Это то, что мы сотворили, наше тело сотворило. Но не все творчество как бы нужно... Ну,
не все нужно.
Любоваться, да, и питаться этим творчеством. Надеюсь, что я ответил на ваш вопрос.
Спасибо, вопрос. Роман Борисович. Вот интересно, музыка, мы в конце творчеством закончили. Ну, вот я вообще из всего сегодняшнего эфира сделала один из таких важных выводов, что благодарность за любую ситуацию – это фактически панацея от всех болезней. Спасибо, Роман Борисович, спасибо всем слушателям, которые были сегодня вместе с нами. Ну, а следующий эфир у нас не через неделю, а как минимум через 2 недели состоится. Ну, вообще, следите за новостями на нашем сайте vedaradio.fm. Кстати, я вижу, что к нам поступили новые вопросы. Не пугайтесь, если они не опубликованы. Я вижу все ваши вопросы, но публикую только те, на которые уже были даны ответы. Так что некоторые отзывы я вот здесь тоже опубликовала. Но если ваш вопрос не был зачитан и не был, соответственно, опубликован, то просто у нас не хватило времени. Вообще у нас эфир до 17:00, а все, что свыше, это как бонус. Вот сегодня у нас 19 минут бонуса было. Спасибо всем вам, кто был с нами, и до встречи в новых прямых эфирах на Веда Радио. Спасибо, Роман Борисович.
Спасибо, Олеся. Спасибо, уважаемые радиослушатели. Будьте здоровы и до новых встреч.
До свидания.